Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте в эфирной студии «Радио «Вера». Я Александр Ананьев, и я продолжаю задавать вопросы настоятелю храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, протоиерею Илье Кочурову. Добрый вечер, отец Илья, еще раз. Смотрите, однажды я услышал и каким-то образом понял, и это осталось где-то глубоко внутри меня, одну очень простую вещь. Господь спустился в ад, дабы победить его, ибо ад, в сущности, это место, где нет Бога. И если есть там Бог, то ада как такового больше не существует. Но равно как холод — это отсутствие тепла, а тьма — это отсутствие света, ад — это просто место, где нет Бога. В нашей душе Бог есть?
Бог, Он есть везде. Если бы с нами не было бы Бога, или в нас не было бы Бога, то мы бы вообще бы не существовали. Ни единой секунды этот мир бы не прожил, если бы Господь не поддерживал бы его своими божественными энергиями. Но ведь Господь, в отличие от всего прочего творения, от человека ждет любви, причем сыновней любви. Он, может быть, даже готов принять от нас любовь где-то как у слуги, который ждет какого-то вознаграждения. Может быть, даже он готов принять от нас и любовь, как вот рабскую любовь, когда раб боится какого-то наказания. Но все-таки Господь ожидает от нас, от всех, сыновней любви. И для этого человек должен проявить свои сыновние чувства. А как это можно проявить? Ну, мы можем вполне... Господь недаром же дает нам в Евангелии вот этот вот образ, что Бог любит своих людей, как отец любит своих чад. Но мы знаем, что в обычном семейном кругу отец относится к своим чадам не совсем вот безоценочно. То есть вот это мое чадо, и все, его я за это безоценочно просто люблю по факту. Нет, такая любовь, она больше характерна для женщин, для матери. Мать, она, да, действительно, она любит свое чадо вне всякого отношения к тому, что он делает, что он из себя представляет. А вот любовь отца все-таки приходится детям заслуживать. Потому что если они, допустим, сделали какой-то скверный поступок, если они не проявляют достаточного, допустим, рвение там в учебе или в достижении каких-то важных для всех успехов, отец может отвернуться от своих детей. Не то, что он их совсем не будет признавать, но в нем может появиться некий холодок по отношению к своим, так скажем, нерадивым чадам. Вот. И вот Господь, Он дает нам вот этот образ отеческой любви. Да, отец любит своих чад, но чада, они должны проявить свое сыновнее послушание, в свою сыновнюю любовь. В этом смысле притча о блудном сыне, она прекраснейшим образом иллюстрирует эти отношения. Отец в притче переживает, что сын уходит, но он ему не мешает. Пожалуйста, уходи. Сын страдает на стороне далече, но это его выбор. Он сам это захотел. Однако же, когда сын решает вернуться, первый, кто к нему выходит навстречу? Отец же и выходит, и даже не слушает никаких его оправданий, речей, а просто сразу же по факту его награждает всем просто за то, что тот набрался мужества, за то, что он вспомнил о том, что он сын своего отца, за то, что он пришел домой. Вот. Поэтому Бог, он, конечно, можно говорить, что Бог, он везде и вездесущ, в том числе и каждого человека, божественная милость обнимает, и, несмотря на множество прегрешений, хранит и сохраняет его жизнь. Но, тем не менее, чтобы войти вот в это лоно отчей любви, человек должен совершить множество важных поступков. И эти все поступки, они вписываются в то, что мы называем заповеди Божьи.
А если человек соблюдает эти заповеди Божьи и совершает те поступки, которые должен совершать человек для того, чтобы не нарушать тот закон внутри него, и считает, что у него Бог в душе, стало быть, ему можно не ходить в храм, к примеру. Почему я спрашиваю? Потому что в ответ на вопрос, а в храм ходишь? Ну, он считает себя верующим человеком. Я очень много раз сталкивался с тем, что человек говорит, что да, я человек верующий, конечно, я в Бога верю. В храм не хожу, у меня Бог в душе, это очень интимно, я не хочу выставлять это на показ, не хочу вот, чтобы вот как-то вот, а давайте все увидим, что я человек верующий, у меня Бог в душе. И при этом я нисколько не сомневаюсь в том, что человек действительно вот совершает все те поступки, о которых вы говорите, помогает бедным, подает просящим, не кладет в карман найденный на полу в метрополитене телефон, не грызет пульт от телевизора, в конце концов. Что ж тогда здесь не так?
Знаете, Александр, вот это выражение «Бог у меня в душе, поэтому мне вот никакая религиозная жизнь не нужна» — это такой способ самого себя оправдать, даже не перед людьми, может быть, и перед людьми тоже, но перед самим собой, объяснить самому себе, почему я не должен поститься, почему я не пойду на исповедь, почему я не буду участвовать в прочих важных таинствах церковных, почему я не подвигну себя на молитву там с утра, вечером, почему я не возьму в руки Евангелие, не почитаю. А все потому что зачем? У меня же Бог в душе, я же хороший, я же молодец, чего я плохого сделал? Я же, ну, банк, да, в банк я не заберу. Ночью в маске не пытался пробраться, украсть деньги, и даже телефон в метрополитене в карман не положил. Вот. Так что что я, собственно говоря, делаю плохого? Так вот, в этом-то и самая страшная проблема духовности, наверное, современного человека, потому что, как говорит нам Господь в Священном Писании, что если бы ты был холоден или горяч, да, но поскольку ты не холоден и не горяч, то я изблюю тебя от уст моих. То есть вот такая вот теплохладность, то, что у нас называется в духовной жизни. Если бы человек мог бы быть просто хорошим, да, как вот хорошим в обыденном смысле этого слова, и этого было бы достаточно для спасения человека, зачем тогда Христос принес такую страшную жертву? Сам стал человеком, сошел с небес, да еще и вознес себя на крест. Зачем это нужно было? Достаточно быть просто хорошим человеком. Ну, видимо, недостаточно, раз Господь идет на такие величайшие жертвы, раз Сына Своего Единородного Бог Отец отдает для того, чтобы спасти человека. В том-то и дело, что вот если глубоко проникать в духовную жизнь человека, то оказывается, что там совершенно не все так хорошо, как нам может показаться на первый взгляд, видя обычного, доброго, приветливого нашего собрата или соседа или коллегу. Вот есть такой факт, что люди, которые приходят в первый раз на исповедь, они, как правило, не могут назвать, ну, практически ничего, кроме вот самого-самого чего-то крупного. И они искренне не могут называть, не могут ничего сказать. Почему? Потому что они даже не видят. Духовные очи, они настолько сомкнуты, настолько наступила духовная слепота, что они не видят. И вот этот огонь, внутренний огонь, их совести уже им мало что дает. Но интересно, что когда этот же самый человек, первый раз ничего не смогший назвать на исповеди, постепенно, раз за разом, если он неуклонно шествует вот этим путем очищения сердца, то у него появляется огромное количество поводов прийти на исповедь, вспоминая или осознавая то или иное. И почему так происходит? Не потому, что у него вдруг память вернулась, а раньше она не работала. Нет, совершенно не в этом дело. Вот как вот, допустим, идет, когда уборка в каком-нибудь очень-очень грязном месте, в котором никогда не убирались. Сначала заходит и выносит какие-то, ну, самые крупные предметы, что-то такое, ну, совсем ужасное, там, какую-нибудь огромную кучу щебня, там, рассыпанную прямо по полу. А постепенно, убираясь в комнате, находятся все мелкие и все более мелкие изъяны. Потом, в конце концов, дошли уже когда до окон, помыли окна, отмыли, о, еще и еще открылось больше, еще света больше в комнате стало. Вот так и человек, когда он приступает к исповеди первый раз, он видит только самое крупное, остальное даже он не подозревает. Но постепенно, духовно прозревает, человек начинает излечивать свои раны, находить все более мелкие изъяны в своей душе. Но с духовным зрением, когда вот этот свет начинает проливаться в душу, он начинает понимать, что не такие-то это и мелкие изъяны, это все достаточно серьезно. И кроме того, чтобы положить телефон чужой в свой карман, ведь есть же множество внутренних, духовных наших несовершенств, которые требуют срочного излечения, там и зависть, и ложь, и обиды, и сомнения, и прочее, и прочее. Да, поэтому Бог в душе, но Бога, чтобы Он стал в душе, как в своем доме, мы должны этот дом подготовить, дом нашей души, вот эту горницу, эту храмину подмести, очистить, приготовить, призвать туда Бога. А для этого требуется духовно-нравственная жизнь, куда включается в том числе и освящение души и тела через религиозно-духовные действия. Это и таинства церковные, это и молитва, это и чтение духовной литературы, это и самое важнейшее из таинств и сопричастие себя Христу через животворящее тело и кровь Его, преподаемое в таинстве Евхаристии.
Здесь хочется уточнить, знаете что, совсем скоро, 29 декабря, церковь будет праздновать День памяти пророка Агея, который считал причиной всех бед религиозное равнодушие, именно религиозное равнодушие. Что здесь имеется в виду? Это как раз то, о чем вы говорите. То есть человек, считающий, что у него Бог в душе, соблюдающий какие-то законы, как он их-то понимает, оставаясь хорошим человеком, при этом имея религиозное равнодушие, тем самым толкает себя на то, чтобы стать причиной всех бед?
Не только вот это вот охлаждение человека к религиозно-нравственной жизни через оправдание себя, что Бог духовен, у меня есть тоже духовная часть, это душа, и вот они как-то между собой контактируют, а в физической части своей жизни я буду жить как мне удобнее. Это одна составляющая. Наше вообще общество сейчас оно заражено целым рядом клише, которые каждый человек, как только начинаешь с ним говорить о духовности, начинает тут же их выдавать. И вот одно из этих клише мы с вами уже назвали, mm-hmm. что у меня Бог в душе, остальное мне все не надо. Второе клише, которое мы тоже часто, мы, священники, часто слышим от своих оппонентов, когда нам говорят, ну, православие православием, но Бог-то один. Вот, Бог в душе, дальше следующий Бог один. Вот эти вот составляющие, вот две.
То есть еще один аргумент. Мне посредники для общения с Богом не нужны.
Совершенно верно, да. Мне посредники не нужны. И вот, вот эти вот все штампы, они как бы усыпляют человека. Они делают его жизнь как бы такой ровно спокойной, безразличной ко всему. И что бы ни случилось, он никогда не поднимется для того, чтобы возвысить свой голос в защиту своего правоверного исповедования Христа. Он не возвысит свой голос тогда, когда, вроде ему кажется все нормально, но где-то притесняют и обижают других людей. Он никогда не встанет на защиту веры и Отечества с тем рвением, с каким встал бы человек искренне духовно напряженный, тот, для кому не все равно, не безразлично. И он хочет, чтобы был не только Бог в душе, но и Бог в нем, и Бог с ним, для которого не то, что Бог один, и все религии ему каким-то образом пытаются угодить, но он хотел бы служить ему именно так, как сам Господь того повелел, и тем образом, каким этого требует вот его православно-христианская сущность. Когда все это усыплено, конечно, наступает полное безразличие, и вот такое вот безразличное общество можно брать уже голыми руками.
Здесь идет речь не просто о безразличии или равнодушии, а именно о религиозном равнодушии. Человек может быть абсолютно нерелигиозным, но неравнодушным. Я знаю немало таких.
Религиозно-нравственная составляющая жизни человека, она основная. Это стержень. И вот когда стержня нет, когда стержень слабый, можно сломать и самого человека. Это кажется, что религиозная жизнь — это только лишь там какой-то один из аспектов жизни. Это неправильно. То, как человек верит в Бога, как он представляет себе вообще миробытие, как он представляет себе свою жизнь, свою душу, от этого зависит вся его жизнь. Это стержень. Как только стержень будет мягковат, все, человек сломается тут же. Почему, собственно говоря, для супостатов Россия до сих пор является тем орешком, который никак невозможно разгрызть, потому что внутри нее все равно еще до сих пор стоит православие. Даже 70 лет безбожных гонений на церковь, они не убили вот этого вот духа православия внутри русского народа. И в связи с этим, конечно, чем больше будет индифферентности, безразличия, тем мягче станет этот стержень, и тем легче его будет переломить.
Слушай, вас могу предположить так, но можно было бы предположить, что если человек регулярно исповедуется, ходит в храм всей семьей, причащается святых христовых тайн, то у него все хорошо в жизни. Он абсолютно счастлив, у него в жизни не бывает проблем, и вокруг него все хорошо. Но ведь это не так. Ведь в жизни вокруг него в большом счете ничего не меняется. Все те же проблемы, ипотеки, проблемы на работе. Здесь машину поцарапал, здесь еще что-то, здесь ребенок заболел.
Совершенно верно. Мы и не должны рисовать себе такие вот красочные картинки религиозной жизни, как мы видим, допустим, в некоторых сектантских брошюрках. Во-первых, мы, как люди православные, осознаем и понимаем, что любые сложности в жизни, которые нам посылает Господь, здоровье ли, какие-то проблемы на работе, проблемы в отношениях с близкими, соседями, ну и так далее, глобальные проблемы всей страны или всего мира, все это посылается нам от Бога с какой-то определенной целью. И поскольку божественная воля, она абсолютно благая и всегда направлена на спасение человека, то есть делается все, чтобы человеку было лучше, хорошо, мы понимаем, что все эти события, они делаются для чего-то, для нашего спасения. Вопрос только в том, как их воспринимать, как их интерпретировать. И если, допустим, человек, он одержим страстью сребролюбия. Все вокруг могут ему говорить, что он прекрасный человек, замечательный, добрый, дружелюбный. Но вот ту же царапину на машине он может переживать так, что у него на сердце останется навсегда рана от того, что его машину попортили. Совершенно другое дело, когда человек понимает, что это все бренное. Вот эти физические субстанции, которые даются человеку в виде там, жилища, транспорта, одежды, пищи и так далее, это все бренное. Это нужно только для поддержания его временного физического бытия. И поэтому, допустим, хотя бы в отношении к происходящим событиям, православный человек и неправославный, неверующий, он совершенно по-разному выглядит, два человека, верующий и неверующий. Опять же таки, если мы говорим о том, что мы хотим, вот, чтобы человек вот, он ходит в храм Божий, причащается, исповедуется, и у него все вокруг сразу станет хорошо. Это, опять же таки, взгляд не христианский, не православный. Потому что, если мы внимательно изучаем Священное Писание, Священное Предание, мы прекрасно знаем, что мир лежит во зле, и в мире никогда хорошо не будет. Вот часто можно найти, увидеть среди близких людей или там, среди соседей таких правдоискателей, которые постоянно, везде идут, за что-то борются, там что-то не так, тут же там сейчас очень модно стало писать письма, там везде, везде пишут какие-то жалобы,
претензии. В этой стране всегда было модно писать письма, увы.
Да, возможно. Так вот, православный человек, он знает, что в мире найти абсолютное добро, абсолютную справедливость невозможно, потому что им управляет лукавый, им управляет дьявол. И как можно искать в царстве лукавого какие-то вещи ему совершенно противоположные в виде справедливости и так далее. Поэтому православный человек, он живет и вот божественной литургией, он живет священным писанием не ради того, чтобы ему машину никто не поцарапал, а ради того, чтобы из этой жизни возрасти так, в этой жизни возрасти так, чтобы из этой жизни войти в жизнь вечную. А уж там поцарапанные машины или пережитые заболевания — это уже совершенно такие вещи, которые требуют от человека, ну, поблагодарить Бога за посланные испытания, порадоваться тому, что научился терпению, порадоваться тому, что его эти вот сложности каким-то образом смирили, например, его гордыню или его алчность. Вот для чего нужны эти вещи. И они, конечно, будут обязательно в жизни каждого.
Но здесь я скорее апеллирую к пророку Агею, память которого мы будем отмечать 29 декабря. Он же говорил, что религиозное равнодушие является причиной не того, что человек не спасется, а причиной вообще всех бед.
Но самая-то главная беда для человека — это то, что он не наследует Царствие Небесное, то, что он окажется вне Бога. Поэтому пророк в первую очередь о божественных вещах говорит. Временные вещи в самую последнюю очередь интересовали и пророков, да и вообще всех святых.
Но если говорить обо мне, я крестился 1,5 года назад просто... Не по единственной причине. Конечно, причин было много, и это далеко не главное, но мне просто захотелось, помните, как в последнем кадре фильма «Холодное лето 53-го»? Хочется хотя бы немного пожить по-человечески. И в каком-то смысле мне захотелось сделать какой-то шаг к тому, чтобы пожить по-человечески. И в этом смысле как раз вот этот бытовой аспект, аспект жизни земной, он тоже важен.
Безусловно, важен земной аспект жизни, потому что человек, он же не только духовен, он и телесен, и тело человека, оно требует о том, чтобы позаботиться о нем, нужно и пропитание, и жилище, и прочее, и прочее. Но задача православного человека заключается в том, чтобы вот в этой жизни вернуть иерархию в ее первозданное состояние. Если при творении человека душа, она была над телом, после грехопадения тело стало властвовать душой. Так вот, вся духовно-нравственная система аскезы, подвигов христианских, молитвы, она направлена на то, чтобы душа возвысилась и стала управлять телом, а не тело душой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с протоиереем Ильей Кочаровым, настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, о Боге в душе и о том, достаточно ли это для того, чтобы. И вот я здесь, отец Илья, приготовил вопрос, а что большего может дать человеку храм, если он уже каждую минуту живет так, как живут люди в присутствии Бога, то есть живет по этому самому моральному закону. Но вот, послушав вас, понял, что вопрос сформулирован не совсем правильно. Я его сейчас переформулирую. Так все-таки мы идем в храм, потому что храм может нам дать что-то такое, чего мы без храма не получим, или идем для того, чтобы дать храму что-то, что мы должны дать, чтобы соответствовать нормам вот этого закона нравственного внутри нас.
Еще в Ветхом Завете Господь дал повеление пророку Моисею создать скинию, первый храм. И видимым образом Господь показал иудейскому народу, что он присутствует именно там. Это было через явление столпа огненного ночью и столпа облачного днем. Причем этот столб двигался вперед, показывая иудеям, куда они должны идти. За этим столбом нужно было переносить скинию, и дальше двигался весь иудейский народ в землю обетованную. Так вот, это образ того, как человек идет из, как вот евреи шли из египетского рабства в землю обетованную, так люди идут из рабства греху, дьяволу, из вот этой области проклятия и смерти, идут в землю обетованную, в жизнь вечную, в Царствие Небесное. И без вот этого столпа огненного, который шествует впереди, невозможно найти дороги. Заблудишься в пустыне и уйдешь совершенно не туда. Да, совершенно верно. Без храма, без того, что нам дает вся вот полнота церковной жизни, спасение человека, оно невозможно. В храме совершаются, во-первых, те важнейшие таинства, без которых человек не может обрести спасение. Именно об этом говорит Господь в Евангелии. Господь говорит о необходимости крещения каждого человека, и оно совершается в храме. Господь говорит о необходимости для спасения причащения святых тела и крови Христовой, что тоже совершается в храме. Но это лишь только центр, ядро, вокруг которого целая система молитвенно-нравственного служения Богу. Это и богослужение, это и те священные действия и обряды, которые совершаются в храме, в том числе, скажем, это, там, например, освящение воды или таинство или освящение. Человек, он душой, может быть, освящается там через духовные вещи, там молитва, восхождение благодати Святого Духа во время таинств на него, но и тело, оно тоже требует освящения. Человек, он не может быть разрублен на две части. Это произойдет чуть позже, когда он умрет, уйдет из этой жизни, но он уйдет только лишь с надеждой того, что все восстановится обратно. Так вот, тело нужно освящать, и оно освящается через вот эти самые священные действия, в том числе и, например, через освящение воды, окропление человека, помазание святым елеем. И мы же знаем прекрасно из истории церкви, что тела святых, даже те тела, которые уже умерли, они находятся уже в смертном состоянии, душа отошла, но само тело продолжает чудотворить. Это о чем говорит? О том, что, значит, святой этот сподобился благодати Святого Духа, он был сосудом благодати Божией. Вот про него мы можем говорить, да, в нем был Бог. Не всякий, кто скажет, что Бог в душе, я поэтому отказываюсь от всякой религиозной жизни и всех необходимых действий. А тот, кто действительно показал через свою жизнь, что Бог в нем. И вот чудотворение, происходящее от мощей, это как раз один из таких примеров.
К слову о примерах. Я родом, позвольте уточнить, из города Дзержинск Нижегородской области. Возможно, вы о нем слышали. Я особо не придавал этому значения до тех пор, пока с одним из очень дорогих моему сердцу священником, отцом Федором Бородиным, не выяснил для себя удивительный факт. Он сказал об этом, не зная о том, что я из Дзержинска, а я сказал «Ого». Он сказал, что город был построен в 50-х годах, в 53-м. На пустом месте фактически. Там, где была возведена вот эта махина химической индустрии, центр химической промышленности России. Из 53-го года до там, начала 2000-х. В этом городе не было ни одной церкви, ни одного храма, ни одной часовни. Вы сказали, что без храма, без церкви, без часовни спастись невозможно. То есть получается, что все вот эти люди из Дзержинска с 53-го года были обречены?
Мы сейчас, наверное, задеваем не очень корректную тему. Почему? Потому что мы как бы фактически сейчас пытаемся взять на себя роль судьи, который принадлежит не нам, а Богу, и как бы так вот, сидя не в креслах, а сидя где-то на троне, мы, значит, пытаемся рассудить, что мы с этими людьми будем делать, достойны они спасения или недостойны. Скорее всего, в данной ситуации мы должны были бы задуматься о своем собственном спасении. И мы для себя должны найти храм. Для себя найти, должны найти дорогу к храму. А уж как Господь рассудит о тех или иных людях, были не только жители города Дзержинска, были, допустим, скажем, индейцы народа майя, которым вообще было невдомёк, что где-то есть храм Божий. И они совершали свои религиозные обряды так, как могли, так, как представляли себе возможным. Мы не можем ничего сказать об этом, потому что Господь нам не дал такого права. Мы знаем только лишь одно, то, что мы без православия, без церкви, без крещения, без святых, без исповеди, без того, чтобы исполнять заповеди Божьи, мы точно не спасемся. Что будет с теми людьми, знает только Господь.
И это, как мне кажется, прекрасное завершение сегодняшней беседы, которая пролетела опять незаметно. Спасибо вам большое, отец Илья.
Спасибо и вам большое.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Спиридона Тримифонского в Филях протоиереем Ильей Кочеровым. Меня зовут Александр Ананьев, Радио Вера. Спасибо за то, что провели этот час вместе с нами. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.